ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის ცნობით, მთავრობის ძალებმა დაიკავეს აღმოსავლეთის ქალაქ კრამატორსკის აეროპორტი. პროცესთან სწოლა ახლდა, არის ცნობები დაშავებულების შესახებ. პარალელურად უკრაინის არმიის წარმომადგენლები დაჯავშნული მანქანების თანხლებით აღმოსავლეთის ქალაქ სლოვიანსკშიც შევიდნენ. ერთი დღით ადრე უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ზალა იქნება გამოყენებული სამთავრობო კონტროლის დასაბრუნებად სუმცირე 10 ქალაქში. კრემლი გაეროსაგან აღმოსავლეთ უკრაინაში არაკონსტიტუციური მოქმედების საჯარო დაგმობას მოელის. ამის თაობაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი მუნთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა. ვლადიმერ პუტინს მხედველობაში ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლების ბრძანებით 15 აპრილს დაწყებული ანტიტერორისტული ოპერაცია იმპრორუსული ძალების წინააღმდეგ, რომლებსაც აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში დაკავებული აქვთ სამთავრობო შენობები. კრემლის პრესამდივნოს თანახმად, ვლადიმერ პუტინმა შეატყობინა გაეროს გენერალურ მდივანს, რომ კრიზისის ეს ესკალაცია სწრაფად მოხდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის ხელისუფლებამ სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში უსაფრთხოების ოპერაციებში შეარაღებული ძალები ჩააბა. შეერთებული შტატები კი მხარს უჭერს უკრაინის ხელისუფლების ბრძანებით დაწყებულ უსაფრთხოების ოპერაციას პრორუსულად განწყობილი შეიარაღებული პირების წინააღმდეგ. უკრაინის ხელისუფლება პასუხისმგებელია უზრუნველყოს კანონიერება და წესრიგი, ხოლო ანტისამთავრობო პროვოკაციები აღმოსავლეთ უკრაინაში ქმნის ვითარებას, რაზეც ხელისუფლება იძულებული გახდა რეაგირება მოეხდინა, განაცხადა თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ. ერაყის მთავრობის განცხადებით უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე დაიხურა სკანდალურად ცნობილი აბუ ღრაიბის ციხე. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით ციხის 2400 პატიმარი სხვადასხვა საპატიმროებშია გადაყვანილი. აბუ ღრაიბი მდებარეობს დასავლეთის პროვინცია ანბართან ახლოს, სადაც მთავრობის ძალები უკვე თვეებია ებრძვიან სუნით ექსტრემისტებს. როგორც იუწყებიან, ჯერჯერობით გაურკვეველია ციხის სამუდამოდ დაიხურა თუ დროებით. გასული წლის ივლისში აბუ ღრაიბზე და კიდევ ერთ ციხეზე ექსტრემისტებმა მიიტანეს იერში, რასაც ასობით პატიმრის გაქცევა მოჰყვა. ქაბულში გაიტაცეს საჯარო საკითხების მინისტრის მოადგილე. ოფიციალური პირების ცნობით აჰმად შაჰ ვაჰიდი სამსახურში მიდიოდა, როცა უცნობი შეარაღებული პირები თავს დაესხნენ. სამინისტროს პრესტინის ცნობით ვაჰიდის ფულს ესროლეს და დაჭრეს. ქაბულის პოლიციის საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლის ინფორმაციით, თავდამსხმელებმა ვაჰიდი მანქანიდან გადმოიყვანეს და თავიანთ მანქანით წაიყვანეს. დამტაცებელთა ვინაობა ჯერჯერობით გაურკვეველია. თალიბანის პრესტინის ზაბიჰულა მუჯაჰიდის თქმით, მის ჯგუფს ვაჰიდის გადაცების თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს. ამერიკული გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი და ბრიტანული გარდიანი დაჯილდოვდნენ 2013 წლის პულიცერის პრემიით იმ მასალების გამოქვეყნებისათვის, რომლებიც შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს მუშაობას ასახავს. პულიცერის პრემია ყველაზე პრესტიჟულია მათ შორის, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ჟურნალისტიკის სფეროში გაიცემა. ამ ორმა გაზეთმა დეტალურად გააშუქა მასალები, რომლებმაც გაჟონა უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორის ედუარდ სნოუდენის მეშვეობით ასახავდა სააგენტოს სათვალთვალო პროგრამას. ცნობები საქართველოდან. სოფელ ათში ტელეკომპანია ტევესამის გადამღები ჯგუფის დაკავების შესახებ ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გორში გოგა აფციაურმა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა სააგენტო რესთან საუბარში განაცხადა, რომ მესაზღვრეებმა საქართველოს სამი მოქალაქე სოფელ ათშთან სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს.
თუ როდის მოხდება მათი ჟურნალისტების გათავისუფლება და რა ხდება მათ გარშემო, ამის თაობაზე გაცემის მსვლელობაში ისაუბრებს თავად გოგა აფციაური. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გაემგზავრა პრაღაში, სადაც 16 აპრილს შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. გამგზავრებამდე აბაშიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართული მხარისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია სრული ინფორმაციის მიღება იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებს რუსეთი ამ ფორმატით დიალოგის პერსპექტივას და ზოგადად საქართველოსთან ურთიერთობას.
რა თქმა უნდა, დავაყენებთ საკითხს იმ მწვავე თემთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ვაზრუხებს. ხელისუფლებაში მაქვს ოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარებას, სხვა პრობლემატურ საკითხებს.
შეხვედრისას აუცილებლად ისაუბრებენ რამდენიმე დღის წინ რუსული თვითმფრინავის მიერ საქართველოს სახელო სივრცის დარღვევის ფაქტს და უკვე ხსენებულ ტელეკომპანია ტევე სამის გადამღები ჯგუფის სოფელ ათში. და ბოლო ინფორმაცია ევროკავშირის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ არსებობს პირდაპირი კავშირი ღრმა და ყოვლის მოცულ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესა და საქართველოში საკვების ფასების და შორის. დოკუმენტში საუბარია მცდარ ინფორმაციებზე, რომლებიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლის მოცულ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებით ვრცელდება ამ მითების თაობაზე. Радио თავისუფლება ხუთშაბათ შემოგთავაზებთ ცელ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან თამარ ბერუშაშვილთან, რომელიც დღეს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფის პრაღაში. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მე კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის წარმომადგენელი ვლადიმერ ყარამურზა განაგზობს მისი საავტორო ანალიტიკური პროგრამით. Лапарокопс радио თავისუფლება.
Пенузмент радио თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Как стало известно российской прессе, бывший депутат Государственной Думы ЛДПР, бизнесмен Михаил Глущенко, обвиняемый в организации убийства Галины Старовойтовой, обратился к следствию с предложением о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В обмен на смягчение наказания Глущенко предлагает дать показания о причастности к этому преступлению авторитетного петербургского бизнесмена Владимира Бурсукова, Кумарина, которого Следственный комитет считает лидером Тамбовского преступного сообщества. Но предполагаемого организатора убийства Галины Старовойтовой, которая вместе со своим помощником Русланом Леньковым была обстреляна в ноябре 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова, следствие вышло в конце прошлого года. В ноябре 2013 обвинение в организации посягательства на жизнь государственного деятеля было предъявлено авторитетному бизнесмену Михаилу Глущенко, ранее осужденному за вымогательство 10 миллионов у предпринимателей братьев Шевченко. По версии Следственной службы УФСБ России по санкциям, Глущенко совместно с неустановленными следствием лицами не позднее лета 1998 года обратился к своему знакомому, бывшему прапорщику ГРУ Юрию Колчину, с предложением об устранении Старовойтовой. Мотивом этого преступления, как следует из материалов дела, стала ее деятельность на посту депутата. В свою очередь Юрий Колчин создал бригаду, которая и осуществила этот замысел. Городской суд Петербурга в 2005 году осудил за это преступление четырех непосредственных исполнителей, в том числе Юрия Колчина и киллера Виталия Акишина. Они получили 20 и 23,5 года, соответственно, реального лишения свободы. На днях Глущенко обратился к следствию с предложением о заключении с ним досудебного соглашения. Он предлагает дать показания о причастности к убийству Старовойтовой авторитетного петербургского бизнесмена Бурсукова. Бурсуков уже осужден за рейдерский захват двух петербургских предприятий из-за убийства охранника владельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. А Глущенко проходит еще по одному делу. Ему предъявлено обвинение в организации убийства Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, которое было совершено на Кипре в 2004 году. Итак, тема нашей сегодняшней программы – почему так долго остаются нераскрытыми громкие политические убийства? И об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, правозащитником Львом Пономаревым. Добрый вечер, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Сестрой Галины Васильевны Ольгой. Она будет у нас на прямой связи с Санкт-Петербургом и политиком Геннадием Бурбулисом. Лев Александрович, когда вы познакомились с Галиной Васильевной и какие версии ее убийства вы считали наиболее вероятными?
С Галиной Васильевной познакомился, когда ее выбрали депутатом, съездом народных депутатов СССР. Это 89-й год. До этого я с ней не был знаком. Я в то время был, правильно, наверное, назвать, помощником Андрея Дмитриевича Сахарова, потому что я помогал ему на выборах, на съезде народных депутатов, был доверен его лицом. Но это знакомство было еще такое достаточно поверхностное. Но потом, когда мы, вот я был одним из инициаторов создания движения, политического движения «Демократическая Россия», у нас там был институт сопредседательства, и потом мы ее пригласили стать, у нас была определенная ротация, люди входили, выходили, у нас было 5 сопредседателей. И в какой-то момент я ее пригласил, она согласилась, и вот это были самые интересные годы для, в общем, довольно и вообще напряженные годы политической, в общем, истории России. И мы с ней тесно взаимодействовали в течение 92-го, 93-го, 94-го, 95-го, 6-го года. вплоть до того, как я, так сказать, передал ей единоличное руководство партии «Демократической России».
Какие версии вы считали наиболее вероятными?
Ну, наиболее вероятные версии, вы знаете, это у меня вот постепенно сложилась такая картина, что как бы было два источника опасности для нее. И раз опасность, значит, там могли быть причины ее, так сказать, убийства. Первое – это то, что она была очень идеологически окрашенный человек. Она была ярким политиком, но мы об этом, может, поговорим еще, особенности ее, а вот источники опасности. И она очень четко определяла своих потенциальных, своих не то что потенциальных, а реальных противников, идеологических противников. Это были русские националисты, это была партия ЛДПР, которая рядилась под русских националистов. Вот. И она не скрывала свое отношение, при каждом удобном случае как бы говорила об этом, в том числе и на заседаниях. Она была как бы депутатом двух парламентов, СССР и России. И в России был тоже потом депутатом и видел, слышал выступление. Это первый как бы источник. Вот. А второй, и причина, скажем, просто идеологическая ненависть. Да? Убрать яркого человека с противоположного идеологического фронта. Просто внутренняя мотивация такая. А вторая причина то, что в какой-то момент она стала действительно одним из самых, а может, самым ярким политиком в либеральном лагере. Когда по разным причинам кто-то уже исчерпал свою возможность, ну, например, тот же Гайдар, это, ну, возглавил, был, скажем так, правительство камикадзе, он сам говорил, я камикадзе, то есть были реформы, и, в общем, как бы, так сказать, и было ощущение, что, ну, и было, то есть не то, что ощущение, это была реальная реальность, что люди, Гайдар, Чубайс, они потеряли, не имели возможности получить поддержку на выборы, допустим. А Галина, хотя она была ярким таким либералом и демократом, она сохраняла свои электоральные возможности. И поэтому, когда она явно заявила, что она претендует на какой-то пост в исполнительной власти, шел разговор о губернаторе Ленинградской области и губернаторе, может быть, мэрии, возглавить мэрию Санкт-Петербурга, вот, мне кажется, это второй источник. То есть это одно дело членам парламента, они нам разрешали в то время быть либералом, скажем так, демократом. А вот идти в исполнительную власть, получать в свое распоряжение реальные финансовые средства и влиять на уже политику государства, вот оппоненты ее, так сказать, как бы уже, так сказать, могли не допустить. Поэтому, с одной стороны, идеологическая ненависть, когда это все сложилось, наверное, это и привело к ее убийству.
Давайте дадим слово Ольге Васильевне Старовойтовой. Ольга Васильевна, стали ли для вас откровением признание бизнесмена Михаила Глущенко о причастности Владимира Бурсукова, Кумарина, к убийству Галины Васильевны? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Нет, ни малейшим откровением это для меня не стало, разумеется. Глущенко много раз называл разных людей. То он изображал из себя или реально не был совсем здоров, то еще что-то. Все длится очень давно. Я очень сомневаюсь в этой версии. Причем тут Кумарин, мне непонятно. То, что сказал Лев Александрович, я согласна в основном. Конечно, причины так или иначе были, как говорится, электоральные. Кроме того, напомним, что когда речь шла о губернаторе Ленинградской области, была очередная волна такой идеи, что будет объединен город и область в один субъект федерации, а это уже очень сильно. Кроме того, добавлю, что Ленинградская область сейчас как-то не так звучит, а тогда это был один из самых быстро растущих регионов страны. Тогда там строился новый нефтяной терминал, там порт грузовой, нефтяные дела, там что-то было, ну, не говоря уже о России, Скандинавии. То есть это была точка экономического роста, это было очень важно. И в этом смысле я тоже согласна с Пономаревым, что туда допустить такого человека, конечно, многие не хотели. Желающих ее уничтожения было, к сожалению, много. К сожалению, много. Что касается еще раз сегодняшнего, собственно, новостного повода, я прочла эту заметку в газете «Коммерсант», Она, конечно, очень странно названа, надо признать. Название у статьи такое. Назван другой заказчик убийства депутата Госдумы Старовойт. Правда, заказчик аккуратненько взяли в кавычки. Но, однако, звучит, ну, я понимаю, что нужно яркое название. И вот одна небольшая цитата. Как бы ссылается на РИА Новости, 15 апреля. Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Михаил Глущенко, обвиняемый в соучастии в организации убийства Галины Старовойт, предложил дать показания на другого известного петербургского бизнесмена в обмен на смягчение наказания. Ну вот так, еще полслова. Он обратился к следствию с предложением о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Далее, внимание, в обмен на смягчение наказания господин Глущенко предложил дать показания о причастности к этому преступлению тра-та-та-та-та Барсукова Кумарина. То есть вот если мне скинут 10 лет, то я назову Кумарина, а если скинут 5 лет, я назову Иванова, а если 7 лет, то Петрова, что ли? Ну, хороший текст, он юридически, разумеется, совершенно ничтожен.
Да, спасибо вам. У нас на прямой связи политик Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь РСФСР. Геннадий Эдуардович, как по-вашему, почему так долго остаются нераскрытыми такие громкие политические убийства, как убийство Галины Васильевны, которому уже осенью исполнится 16 лет?
Я думаю, что здесь две причины. Первая – это незаурядный и уникальный совершенно личностный как бы статус Галины Старовойтовой в нашей новой российской политики. Для меня она была, есть и навсегда останется Дон Кихотом российской демократической освободительной революции. И все ее действия, помыслы, переживания, устремления, они ассоциируется у меня вот с этим историческим, культурным образом бесстрастного, самоотверженного, устремленного к справедливости, к свободе, к правам человека, политического деятеля, который пренебрегает опасностью, который не идет на компромиссы и добивается реализации практической своих убеждений, своих идеалов. И второе – это предельная уникальность того времени, того периода, в котором Галине пришлось себя проявлять, себя отстаивать, и когда бурлило такое многомерное, многоликое освободительное движение, когда мало кто понимал подлинные мотивы и какие-то побудительные причины конкретных действий, было много конъюнктуры, было много приспособленчества, было много такого, я бы сказал, расчетливого продажничества. И на этом фоне Галина Старовойтова была уникальным и неповторимым совершенно человеком.
Давайте послушаем мнение политолога Юлия Несневича, бывшего депутата Государственной Думы, который дорожит памятью о знакомстве с Галиной Старовойтовой.
С Галиной Васильевной мы познакомились по очень простой причине. Значит, в 90-е годы было создано такое самое массовое, до сих пор оно осталось самым массовым движением в России, движение «Демократическая Россия». Галина Васильевна, она была одним из лидеров, там не было такого индивидуального лидера, там была целая группа политиков, причем депутатов именно Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, которые возглавляли это движение. А я в 90-м году избирался в Московский Совет как раз вот в движении «Демократической России». Вот в ходе всяких этих вот политических обсуждений, я бы сказал так, вот тогда мы с ней познакомились. И еще был один момент, у Галины Васильевны был такой знаменитый аспирант Шилов-Ковидяев. был такой персонаж. И, значит, Федор я вел избирательное собрание, как раз на котором Федор выдвигали в депутаты Российской Советской Федеративной Социалистической Республики тогда. Вот так мы с ней столкнулись.
В чем была уникальность вот политической позиции Галины Васильевны?
Ну, ее яркости, человеческой яркости, вот в этом было, человеческой уникальности, понимаете? Потому что позиция, ну что позиция, у нас многие, мы с ней были союзники, так сказать, и многие были союзники, но она была уникальным человеком, она была замечательным оратором. Объяснить, что такое замечательный оратор, невозможно, понимаете, да? Это найти нужные слова вовремя, так сказать, сравнение, реакция в полемике, допустим, реакция на то, что происходит в стране. И поэтому, прежде всего, замечательный оратор. Второе, конечно, последовательность в своих убеждениях и, в общем, довольно радикальные взгляды. И это тоже людей как бы притягивало, как магнитом. Человек, который... Политик, вообще говоря, должен быть немножко, так сказать, толерант, то есть иметь, сглаживать углы, потому что это и задача политики. В этом смысле она была более, так сказать, человеком, так сказать, ну, радикальным, скажем так, который не очень обращает внимания на сглаживание каких-то шероховатостей, углов. Это тоже притягивало людей, особенно в то время. Особенно в то, в общем-то, скажем так, революционное время. Она, вот, прежде всего, вот она сделала яркую политическую карьеру во время конфликта в Нагорном Карабахе. Она была депутатом на съезде народных депутатов СССР от Армении. И раз она была от Армении, она должна была защищать позицию Армении. И она это делала очень ярко. То есть ее буквально носили на руках, скажем так. Горячие армянские парни были готовы носить ее и носили на руках, понимаете? Другое дело, что вот я немножко оппонировал, я считал, что позиция должна быть более взвешенная, там Азербайджан, Армения, в общем, довольно сложная история была вообще, но она была депутатом от Армении, и она выполняла эту функцию. Ну и потом, конечно, я помню яркие выступления в Государственной Думе. Она оппонировала, конечно, этим клоунам от политики, которые и тогда только начинали, я имею в виду Жириновскую, всю эту кампанию, она их, как говорится, не прощала всех и глупостей, так сказать, и была одним из самых ярких оппонентов там. И поэтому не случайно, там и Глущенко, там бывший депутат ЛДПР, еще там есть люди, связанные с ЛДПР, которые замешаны в убийстве. Ну, и что еще сказать? Я, вот еще могу сказать, как бы сравнивая ее с собой. Я был сопредседателем Демроссии, она была сопредседателем Демроссии. И, конечно, я горько сожалею, что вот она женщина, моложе меня. Вот я сейчас жив, она убита, да? И в чем причина? Потому что я был, ну, не такой яркий, скажем так. Это правда, понимаете? В этом нет ничего для меня унизительного. Вот. Она была заметнее, ярче, именно в нее направлены были эти стрелы, скажем так. Это как бы вот такой биологический отбор. Противники, видя реальную опасность в то время, будучи жестокими противниками, они устранились со своей дороги.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем тайны гибели Галины Старовойтовой в связи с новыми открывшимися обстоятельствами. Вопрос Ольге Васильевне, сестре Галины Васильевны. Как по-вашему, вот эти новые версии, они имеют ли своей целью увести следствие в сторону, в частности, в коммерческую сторону, от подлинных причин гибели Галины Васильевны? Вам слово.
Вполне возможно. Только я хотела бы добавить к предыдущим словам о Нагорном Карабахе. Сложился такой стереотип, естественно, раз она была депутатом от Армении. Но, однако, главная книга, которую она успела написать и оставить, это было «Проблемы самоопределения», где Галина Васильевна не брала ничью сторону. Она писала о том, что международное право не проработано, там есть совершенно противоречивые положения о нерушимости границ и о праве народов на самоопределение. И она настаивала, что должны быть какие-то критерии, и предлагала 5 критериев, когда народ может осуществить право на самоопределение. Она приводила примеры совершенно разных стран, Фолклендов, Эритреи и так далее, и так далее. И то, что мы видим сейчас, эта проблема остается острой, и в международном праве она не решена, так что не надо делать из нее такого человека, который был всегда и однозначно за самоопределение. Это не так. Она считала, что это нужно над этим работать. Я надеюсь, что когда-то эти идеи ее будут востребованы, потому что вопрос стоит во многих странах. Ну и сейчас понятно, о чем речь, что мы имеем вот такую вот острейшую проблему рядом с Россией. Что касается версий. Вернее, я сначала попробую ответить все-таки на ваш изначальный вопрос. Почему так долго? По-моему, никто из нас не ответил, и я не претендую на то, что я отвечу однозначно. А мне представляется, что заказные убийства вообще раскрыть труднее всего, потому что никто не напишет «убрать старовой там число и подпись». Это все делается в тишине, это мы еще у Федора Михайловича в «Бесах» читали, какая-то пятерка не знает, что делает другая и так далее. Все это понятно, что это непросто. Однако должна сказать, что следствие работает очень серьезно. Очень серьезно, несмотря на то, что прошло 15,5 лет, работа практически не прерывалась. И когда в средствах массовой информации звучали сообщения о том, что приостановлено, возобновлено, это касается возобновления именно следственных действий. Работа шла все время, ведь это же много чего. Это аналитика, это самые-самые разные виды работ. А когда начинаются следственные действия, это когда уже вот с человеком идет, как говорится, разговор под протокол, а не просто так. Вот это следственные действия. Возобновлялось это следствие раз в 5, пару раз по моей инициативе, например, и так далее. Сейчас следственную группу возглавляет очень умный, очень достойный человек, которого, как мне кажется, есть офицерская честь. И я надеюсь, что он работает очень достоверно и очень тщательно. А теперь, пожалуйста, повторите еще раз вопрос, с которого я сбилась.
Да, вот вам не кажется, что эти новые версии пытаются увести следствие в коммерческую сторону?
Ну, это уже было. Это было в самом начале. Была совершенно мерзкая статья еще в декабре 98 года о том, что она якобы деньги везла. Денег никаких и не было, а если кто-то их убил, то не она, она не курьер. Я выиграла суд у «Комсомольской правды» тогда, что это ложь. И следствие с первого дня и поныне ведется по статье 277. Это, говоря не юридическим языком, политическое убийство из раздела «Терроризм». То есть, конечно, причиной только устранение политического деятеля с целью прекращения его политической деятельности. Примерно вот так звучит эта статья. Какие бы ни были потом попытки увести это в сторону, они кончаются ничем. Только вот шумом каким-то и вопросами ко мне, как же так... А почему ты не миллионерша? Да действительно, чего-то я такой простой советский пенсионер, к сожалению, может быть. Вот. Разумеется, это убийство было политическое, это ясно всем. То, что мы уже говорили, это электоральные причины. И это, возможно, какая-то вот ненависть. Академик Лихачев, наверное, через неделю после убийства позвонил и сказал, и по телевидению, по-моему, это говорил... Он сказал какие-то ужасные слова, как мне вначале показалось. Он сказал, галочка была обречена, потому что ее нельзя было ни сломить, ни купить. Ее можно было только убить. Я думаю, какой ужас, повторил Дмитрий Сергеевич. Я потом поняла, как он прав. Как он прав. Она была бескомпромиссна. Она говорила, и ей верили люди, самые простые и образованные, и необразованные. Она говорила всегда... совершенно определенно, и нельзя было трактовать ее выступление то ли вашим, то ли нашим. Это всегда было очень определенно, достаточно жестко, и при этом она никогда не оскорбляла оппонентов. Вспомните, как она совершенно блестяще была в полемике. В полемике она, конечно, не уступала никому, ни капли.
Спасибо. Да, спасибо, да? Ольга Васильевна, дадим вам слово скоро. Политолог Юлий Несневич запомнил Галину Васильевну сильной женщиной.
Она человек, который, кстати, производит всегда очень сильные впечатления. Знаете, такая волевая женщина. Вот если можно такой себе образ представить, то это такая Маргарет Тэтчер. Знаете, такая командирша, вот как принято говорить у нас в России, но, с другой стороны, она относилась к поколению тех политиков 90-х годов, которых почему-то называют романтики. Потому что, видимо, у них были идеи не для себя что-то получить, а получить для страны. Вот таких людей было довольно много, ну, немного, но были такие люди, там, Сергей Ющенков, Галина Васильевна Старовойтова. С одной стороны, вроде как романтики такие слабые ребята, но на самом деле абсолютно нет. Это были очень сильные личности. Сегодня, наверное, таких личностей практически не осталось. Да, она, так сказать, человек был, с которым дискутировать было довольно сложно, потому что она, в общем, слушала, но считала, что ее мнение, оно, в общем, так сказать, выстрадано, оно более профессиональное и так далее, потому что, ну, если вы помните, тот период как раз она занималась, может быть, одной из самых болезненных проблем, это проблема межнациональных отношений. И она, в общем, действительно была специалистом именно по межнациональным отношениям. Вот, на, пожалуй, вот такое впечатление от нее. И, кстати, очень хорошая для нее характеристика, если кто не помнит, то в свое время даже обсуждался вопрос, что если назначать гражданского министра обороны, то кандидатурой была Галина Васильевна Старовойтова. Вот такой вот образ этой женщины, он, видимо, так сказать, останется в нашей российской истории. Но я не очень уверен, что она вот в сегодняшнем, вот это поколение романтиков, и она в том числе, и Галина Васильевна, вряд ли бы ужились в сегодняшнем времени. Понимаете, они были довольно бескомпромиссны. Сегодня бескомпромиссным людям, по сути, не очень хорошо в нашей стране, и они, в общем, покидают ее, что очень жалко.
Вопрос Геннадию Эдуардовичу Бурбульсу. Как Галина Васильевна смотрелась в команде президента Ельцина? И вот вспомнил Юлий Несневич, что ее прочили на пост гражданского министра обороны. Она способна была занимать высокие посты в исполнительной власти? Вам слово, Геннадий Эдуардович.
Я убежден, и мне было очень интересно слушать моих коллег и Ольгу Васильевну. Мы имеем дело с уникальным совершенно явлением в российской истории и политике. Галина Васильевна обладала двумя незаурядными качествами. Она была высокопрофессиональный интеллектуал, образованный на уровне современного научного знания. И она была в высшей степени человек нравственной, этической как бы максимы. И расправа над ней, это была расправа вот над этим незаурядным сплавом, когда человек, олицетворяющий своими поступками, своими действиями такую идеальную, может быть, максимум жить по чести, по достоинству, по правде, и одновременно обладающий способностью понимать, осмысливать, объяснять, убеждать на высшем уровне интеллекта и таланта публичного политика. И, конечно же, вот этот ее неповторимый дар, он, безусловно, кого-то раздражал, кого-то приводил в бешенство, потому что ее нельзя было победить в этих двух фундаментальных качествах человеческой жизни. Духовность, нравственность, достоинство и интеллект, знание, убеждение, аргументация. И вот в этом своем состоянии, в этом своем качестве Галина Васильевна Старовойтова навсегда останется с нами.
Спасибо. Вопрос от Льва Александровича Пономарева. Давайте вспомним ту атмосферу 98-го года. Вот в июне стал Владимир Путин главой ФСБ. И как-то началась реанимация, что ли, спецслужб, их всесилие. И многие потом его недоброжелатели сразу стали связывать вот и дальнейшую цепочку трагических событий. Погиб Лев Яковлевич Рохлин и потом Галина Васильевна. Вот с тем, что такая гнетущая атмосфера в обществе. Ну, дефолт еще добавил в августе.
Я бы так сказал, что сразу, наверное, гнетущая она как бы не ощущалась. И кем-то, может, ощущалось, но это было небольшое количество людей. Я вот хотел вернуться к вашему вопросу по поводу, не уводит ли это в сторону. Есть, с одной стороны, я доверяю вот Ольге Васильевне, которая говорит, что новый следователь, руководитель Следственного комитета, он очень тщательно работающий, и это в каком-то смысле формально, как бы это, я даже на себе почувствовал. Вот меня первый раз допросили через, считайте, 15 лет. Меня допрашивали по делу Старовойтова где-то, ну, 3 недели назад. За 15 лет ко мне, хотя мы с ней общались довольно тесно, но что я помню через эти 15, что я помню о тех конкретных днях? Ну, ничего, конечно. Совершенно бессмысленный был допрос, но я честно выполнил свой гражданский долг, что помнил и рассказал. Но если бы сразу, может, какая-то деталь была полезна, понимаете, да? То есть это показывает, насколько небрежно следствие давилось в тот момент. Теперь насчет Кумарина. Вопрос, конечно, возникает. Вот правильно Ольга говорила, что вот эта статья в «Коммерсанте» и вот это вот сотрудничество, да, вот эта торговля, да кого угодно можно назвать так. И даже следователь не виноват. Он сам мог придумать этого Кумарина. А, и, конечно, сводить на Кумарина, это немножко... Есть ощущение, что это куда-то в сторону уводит. Действительно. Ну, Кумарин, как говорится, осужден. И понятно, что он главный злодей Санкт-Петербурга. О нем там фильмы уже сняты. И поэтому все на него валить, это довольно естественно. Это вот первая моя реплика. И выглядит немножко подозрительно. Но, с другой стороны, надо помнить, что Кумарин был очень тесно связан и с тем же Владимиром Владимировичем Путиным, и с многими людьми из ФСБ, наверняка. Ну, то есть, это просто даже известный факт. Поэтому, может быть, действительно, клубок такой тесный был уголовников и политиков, и там, сотрудников ФСБ, но я не верю. Вот я точно что могу сказать, что я не верю, что он может быть распутан. Вот что точно, может быть, этот Глущенко посидит немножко меньше, но что он может быть распутан при этом политическом режиме, я точно не верю. Вот, а теперь, если говорить о том времени, вот, 98-й год, то я скорее сейчас помню не вот эту вот, не вот эту вот атмосферу, когда Галина была убита, может быть, я ее забыл уже, но я скорее помню после убийства. Это послужило, конечно, импульсом к тому, чтобы демократы немножко встрепенулись, чтобы они создали некий определенный такой координационный совет, очередной, как бы был импульс к объединению ее убийства. Но он был недолгий. И все очень быстро раскололись на той проблеме, поддерживать Владимира Путина президента или нет. Да,
да, через год, да. Через год. Были выборы в Думу, год, да. В третью,
вот,
да.
Год у нас был некий единство, был координационный совет, мы собирались регулярно в память Галине. Вот. Но когда стали голосовать, поддерживать или нет, Анатолий Борисович Чубайс сказал, Володю надо поддержать, это демократ, он будет там голосовать. Я помню это совещание. Я очень резко выступил против, и как сейчас помню, совещание было широкое. Там был, не буду всех перечислять, там и Гайдар был, и Немцов, там их команда, там Ремчаков был. Ну, много, человек 15, наверное. Это был некий координационный совет. Я помню, что вот четко против того, чтобы поддерживать Владимира Владимировича, выступили два, я и Сергей Адамович Ковалев. Но, может быть, кто-то еще, я просто забыл. И тогда произошел раскол и конец этого всего объединения.
Политолог Юлий Несневич также недавно встречался со следователями, ведущими дело об убийстве Галины Старовойтовой.
Недели две назад ко мне точно так же обратились только следователи ФСБ из города Санкт-Петербурга, потому что, как они мне рассказывали, у них появилась новая информация о ее гибели. То есть они, как бы исполнители, они уже, так сказать, нашли и посадили, а заказчика они продолжают искать. Вот как раз у них появилась новая информация о заказчике, и они стали детально проверять всю информацию, которую, как бы, по новому кругу. Вот мы с ними долго встречались, ну, недолго, я с ними два раза встречался. В общем, они на меня произвели впечатление людей, которые действительно пытаются найти. Найдут или найдут, я не знаю. И даже сегодня, по-моему, или вчера появилось сообщение, что появился еще один новый фигурант такой вот. Но это явно, скорее всего, уголовные дела. То есть это разборка такая вот, мягко говоря, бандитская. И они это, кстати, мне подтвердили, что это, скорее всего, было связано с тамбовскими группировками.
Вопрос Ольги Васильевны Старовойтовой. Вот мы помним, что у Галины Васильевны были такие яркие помощники. Руслан Леньков, Петр Кучеренко, с которым мы сейчас встречаемся в Москве. И, по-моему, сейчас причисляют как еще число Виталия Милонова, скандально известного депутата ЗАГС Собрания. Как по-вашему, кто из них сохранил верность идеалам от совместной работы с Галиной Васильевной, а кто оказался случайным человеком?
Ну, я не хочу давать каких-то жестких определений. Разумеется, Петр Кучеренко. он верный, он даже, я бы сказала, идеализирует Галину Васильевну. Он был совсем мальчиком, она ему столько в жизни дала. Людмила Васильевна Ютковская, это подруга и помощник. Что-то, я чуть-чуть, извините, отвлеклась, в чем суть вопроса.
Вот кто из них, так сказать, сохранил верность ее идеалам? Кого бы вы сейчас считали бы ее единомышленником? Из
Да, пожалуй, почти все. Мне трудно кого-то обвинять в чем-то. Зачем? Зачем? Я не вижу смысла. Не вижу смысла, или я не очень поняла вопроса. Во всяком случае, подлецов ее команде не было.
А как-то они участвуют в расследовании? Вот мы знаем, что Руслан сам считается пострадавшим. Их тоже в орбиту следствия вобрали, что называется? Они в следственных действиях как-то задействованы?
Ну, в какой-то мере да, в какой-то мере да. Но сейчас все это, к сожалению, почти затихло. Хотелось бы все-таки, чтобы следствие было, продолжалось более внятно. Как-то я не подберу сейчас слов, может быть, задать вопрос иначе.
Да, но вот Лев Александрович рассказал, что его спустя 15 лет первый раз допросили. Вы считаете, это говорит о профессионализме команды следователей?
Это, конечно, было странно. Все надо было делать оперативно. И, да, это странно.
Лев Александрович, вам показались профессионалами те люди, которые вас опрашивали?
Да нет, ну один человек был со мной. Ну так, вообще-то профессиональный человек. Так мы с ним даже о жизни поговорили. У меня было впечатление, что он не зашоренный, не является такой идеологически зашоренным противником, силовиком, который разговаривает там с демократом, с либералами, уже заранее нацелен на мне, на оппонирование. Нет, такой широкий взгляд у человека вполне.
А как по-вашему, могла ли Галина Васильевна, тогда еще было все неясно, но она могла ли быть препятствием, например, развязыванию Второй Чеченской войны спустя некоторое время?
Вот этот эпизод я бы с удовольствием вспомнил. Второй, конечно, она, мы и первый пытались. Вот я, так сказать, и Галина Васильевна, можно правильно по-другому, Галина Васильевна, и я, так сказать, надо сказать, мы, в общем, пытались остановить Первую Чеченскую войну. Этот эпизод я хорошо помню. Она как раз только что приехала из Штатов, как бы она там регулярно была, там делала научные работы, занималась. И это был сентябрь 1994 года. И мы чувствовали, что назревает, вот все реально назревает. И мы написали обращение к Ельцину о том, что он немедленно встретился с Дудаевым, чтобы договориться. И мы что-то немножко позондировали настроение Дудаева, понимали, что он в этот момент готов пойти на компромиссы. То есть снизить планку вот этой требований, суверенитет, выход из России и так далее. И нашим союзником были довольно сильные союзники. Был Гаврил Попов, нас поддержал. И поддержал маршал Шапошников, который был в то время, насколько я помню, помощником Ельцина. И находился с ним вот в этот момент, когда мы писали это письмо в Сочи, рядом с ним там. Поэтому мы направили здесь письмо, мы отредактировали вместе с Галиной Васильевной, с Поповым, направили Шапошникову, держали с ним контакт. И он сказал, что да, он положил на стол Борису Николаевичу, обсуждал с ним это. И Борис Николаевич готов встречаться с Дудаевым. И мы выяснили, что Дудаев тоже готов поехать по любому сигналу. И, как нам сказали, пошил новый костюм, как говорится, для встречи с президентом. Но потом вдруг включаю телевидение и вижу там, к сожалению, очень знакомых для себя людей, которые были в той же Днем России, окружали Ельцина. И они говорят, что это недопустимо, чтобы президент великой страны встречался там с этим каким-то там, вот, ну не помню, характеристики Дудаева. Я понял, что все сорвалось. Это трагическая совершенно ситуация. Но не хватило нас, нашего веса, и Шапошникова, и Галина Васильевна, хотя она была человеком близким к Ельцину, чтобы переубедить то окружение Ельцина, которое взяло неправильное совершенно направление. Вы помните, когда говорили, что там Ельцина убеждали, что достаточно там 3 дней чтобы навести порядок, и никакой войны не будет.
Да, Грачев это по телевизору сказал, да.
Что?
Грачев сказал, что ему трех дней достаточно, да, одного парашютного полка.
Все потом отказывают. Тоже Грачев сказал, что нет, я был против. Все говорили, что они были против. И только там разобраться в этом довольно трудно. Ну, и, собственно, наша цель сейчас нет. Но Галя делала все, чтобы остановить эту войну. Она понимала, насколько это опасно.
Политолог Юлий Несневич имеет собственную версию гибели Галины Старовойтовой.
Ну, очень сложно. Нет, у меня, понимаете, когда они мне задали такой же вопрос, а как вы оцениваете, я сказал такую штуку, что, понимаете, Галина Васильевна была человек, которая могла нарыть что-то очень серьезное, но при этом она так как она бескомпромиссная такая, она так в этот момент шла предвыборная кампания в законодательное собрание Санкт-Петербурга. У нее был, так сказать, свой интерес, она там вела группу депутатов. Вы будете смеяться, но я вам сейчас расскажу удивительную вещь. Я тоже случайно. Знаете, кого поддерживал Галина Васильевна Старовойтова? Милонова. Я совершенно случайно на это наткнулся. Но неважно, она готовилась к своим выборам. И получив эту информацию, она могла ее рассказать. И это, видимо, было опасно для тех людей, которые вот таким образом с ней расправились. Вот это моя версия. Но, скорее всего, это была действительно какая-то вещь, связанная с этими выборными событиями, с тем, что кто-то должен был баллотироваться вот из, условно говоря, предпринимательской среды, так мягко скажем, и она могла эту информацию открыть. Я думаю, вот это моя была версия. И, похоже, вот та версия, о которой сегодня говорили следователи ФСБ питерского, она близка к этому во всяком случае. Ну, я еще раз говорю, тут сложно мне ответить на этот вопрос, но, по крайней мере, пообщавшись с этими людьми, у меня было такое впечатление, что они все-таки действительно ищут, что это неформальная такая игра была. Они вполне, на мой взгляд, достаточно, не знаю, насколько профессионально, я здесь не специалист, но, во всяком случае, без халтуры этим занимались.
Вопрос Ольги Васильевне. Как, по-вашему, могла ли Галина Васильевна стать препятствием к развязыванию Второй Чеченской войны, или это больше конъюнктура той осени, когда проходили выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга? Вам слово, Ольга Васильевна.
Ну, она, конечно, была против войны. Но насколько тогда она могла повлиять на это, теперь трудно сказать. Теперь очень трудно это сказать, я не хочу говорить то, в чем совершенно не уверена. Я помню, что она давала свои советы как советник президента по национальным вопросам, на минуточку, говорила об истории войнахских народов и так далее. В общем, она была, конечно, против войны. Но в целом что-то я здесь немножко растерялась.
А вот то, что говорит Юлий Несневич, что была тревожная атмосфера на выборах 98-го года в Заксобрание. Это действительно так?
Не знаю. Мне не казалось, что настолько тревожная. Мне не казалось. Трудно сказать. Я не хочу просто говорить необоснованно.
Лев Александрович, вопрос. Как, по-вашему, Галина Васильевна могла вот занимать высокие посты уже в исполнительной власти? Я знаю, что она была советником Ельцина по национальному...
Да, конечно. Я, собственно, с этого, когда вы первый раз спросили, я об этом и говорил с самого начала. Да, она одна из немногих из, вот как бы, из демократического этого крыла, скажем так, была, может быть, подготовлена, чтобы занять какой-то заметный пост именно в исполнительной власти. Таких людей в нашей среде было очень мало. Это было связано с тем, что очень быстро происходила возгонка, скажем так, вот демократов первой волны, и только люди, которые в КПСС сделали свою карьеру до этого, скажем так, да, ну, возьмите того же Ельцина, да, там, или Гаврила Попова, или даже Юрия Афанасьева, это все были люди из КПСС, сделавшие там свою уже общественную карьеру, ну, как бы, научившие, так сказать, искать компромиссы, ну, стать политиками, скажем так. А, знаешь, вот я думал, ну, я был физиком, допустим, что я там политикой не занимался. Галя была ученым тоже, социолог, этнолог. Значит, но вот было ощущение, что да, она созрела. То есть она уже как бы благодаря своим талантам, так сказать, и интуиции, так сказать, и уму, она созрела для того, чтобы войти в исполнительную власть. И именно в этот момент ее карьеру остановили. Потому что тогда была бы редкой птицей, скажем так. Она была белой вороной в исполнительной власти. Даже не такие, как Попов, или не такая, как Собчак. Потому что все они были в компартии, так сказать, и делали свою карьеру. Она была из диссидентского, как бы, там, около диссидентского движения, так сказать, и поэтому ей, значит, она была опасна в исполнительной власти.
Ольга Васильевна, вопрос. У вас есть чувство, что вот этот новый поворот в расследовании принесет свои плоды и откроет имена заказчиков убийства Галины Васильевны? Вам слово, Ольга Васильевна.
Я на это, конечно, очень надеюсь. Это было бы даже неприлично с моей стороны говорить, что мы опустили руки. Конечно, мы надеемся. Конечно, мы надеемся. И те, кто сейчас после судебного процесса, те, кто уже признаны участниками и виновниками, все-таки мне чего-то не достает. Чья идея это была? Чья идея была? Этот вопрос повис в воздухе все-таки до какой-то степени.
Да, и все же они грушники, тоже это наводит на подозрение, да, киллеры?
Да, конечно. Нет, к сожалению, до конца мы пока этого не знаем, но я надеюсь дожить до этого, когда мы узнаем совершенно все. Потому что, ну, те, кто осуждены за это убийство, это, разумеется, все-таки исполнители такие, может быть, идейные исполнители, может быть, они это делали с удовольствием, убив женщину. Не знаю, но вряд ли они бы сами придумали это.
Да, Лев Александрович высказал скепсис, что мы узнаем заказчика.
Ну, в общем, к сожалению, да. Но, нет, я согласен с Ольгой Васильевной, что надежда всегда остается. Хотелось бы узнать это все, и надежда есть. Но одновременно, как бы, есть трезвое понимание ситуации, у меня, по крайней мере, что при этом политическом режиме, и учитывая, что президент оттуда, из Санкт-Петербурга, и не то, чтобы вот я его, так сказать, подозреваю, я подозреваю довольно близкое окружение к нему. Даже вот Кумарин называет, это уже человек из достаточно близкого окружения президента. Вот. И копать там не дадут. Я об этом уверен.
А как, по-вашему, Лев Александрович, достаточно ли увековечена память Галины Васильевны? Знает ли новое поколение 20-летних?
Да нет, они... конечно. Ну, здесь ведь в чем еще беда нашего времени? Так много всего происходит. Вот, и Галину Васильевну убили, и Сергея Шинкова убили, там, можно перечислять, даже Анну Политковскую убили, и еще я могу назвать ряд людей, так сказать, и, конечно, так сказать, вот, и даже вот мы, которые должны бы, казалось бы, вот все это время помнить и каждый раз отмечать годовщины и все остальное, но нет возможности даже, потому что надо заниматься там реальной какой-то общественной деятельностью и все остальное. Я чувствую свою вину. И мы об этом, как бы, так сказать, немножко не выполняем свой долг перед ними. А все очень спрессовано. Живем такое время, скажем так, переходное время. И пусть меня Галина Васильевна, как говорится, особенно Ольга Васильевна простит, что мы не выполняем свой долг, конечно.
Да, вопрос Ольги Васильевны. Как вот пока увековечена память Галины Васильевны, переизданы ли ее труды научные?
В Петербурге увековечена ее память вполне, я бы сказала. Здесь есть гимназия ее имени, это школа 397, которую она закончила в свое время. У нас есть прекрасный сквер Галины Старовой, то есть в центре города, на Суворовском проспекте. Есть стипендии Галины Старовойтовой. Мы каждый год проводим конкурс научных работ. То есть в этом смысле все как бы и происходит, и люди помнят. Но мне вот немножко жаль, что это увековечение произошло почему-то только в рамках Петербурга.
Да, в Москве этого нет, конечно, ничего.
Почему-то только в рамках Петербурга. Ведь политиком она стала в Москве все-таки.
Да, вот это тоже вопрос. Как, по-вашему, Лев Александрович, в чем уникальность вот этого поколения политиков призыва Первого съезда СССР и РСФСР?
Ну, в общем, роль их в истории вот России велика, огромна просто. Я имею в виду депутатов именно СССР. Потому что и здесь за это надо благодарить Горбачева Михаила Сергеевича. Он дал возможность открытой трибуны, дал транслировать это все на федеральных каналах телевидения и транслировать людей, которые ему оппонировали КПСС, и ему лично. Это был подвиг, я бы сказал, Горбачева. И это, может быть, главное, то, что он внес. И это все было, это был, так сказать, сцена, открытая политическая сцена. Это было настолько новое, неожиданное для тоталитарной страны. Для Запада это может быть и нормально. Поэтому люди вот просто не отходили от телевизора. Они проходили такое гражданское университет очень ускоренно. Понимаете? Очень быстро. Это все. Люди становились гражданами из простого населения, из подданных становились гражданами. Это происходило вот 89-90 год, 88-й, еще перед этим, может быть, поздние годы перестройки, потом уже выборы депутатов и сами вот, заседания 89-90 год до 91-го года. Это все, конечно, сыграло огромную роль. И выступление, в том числе, Галины Васильевны. И всех, и Сахарова там, и всех остальных. Поэтому это были годы, когда мы ускоренно, так сказать, проходили становление перехода от тоталитаризма, как говорят, демократический транзит, это называют так, по-научному. Вот. И это позволило, конечно, потом уже на выборах 90-го года выбрать именно демократов, на съезд народных депутатов, уже РСФСР. Это позволило принять для России, новой России, принять достаточно такую демократическую конституцию, которая уважает, защищает права человека, и принять законодательство, которое соответствует законодательству демократического государства, разделение властей прежде всего, исполнительная власть, законодательная и судебная власть, они отделены были законодательно друг от друга. Другое дело, что потом, как говорится, это все многое что потеряно, но в общем основа демократического государства до сих пор сохраняется, законодательная основа.
А как по-вашему, есть ли вот политические наследники сейчас у той линии, которую олицетворяла Галина Васильевна, как вы считаете?
Ну, есть, конечно, так сказать. Но я бы не хотел фамилию называть. Кого-то вспомню, кого-то забуду. Конечно, есть. Это все осталось. Но есть демократическая партия «Яблоко», которая тогда была, скажем так. И она сохранила свою позицию до сих пор. К сожалению, она не очень популярна, так сказать. Но она сохраняет все те традиции, которые были в начале 90-х годов. Парнас сейчас в каком-то виде, но она уже, как говорится, это новая партия, да, она возникла из осколков Союза правых сил, которые отказались поддерживать режим. Я уже говорил, что была трагедия, что когда демократический выбор России поддержал, то есть я имею в виду партию, которая была...
СПС там создалась.
Гайдара, так сказать, гайдаровская партия поддержала Путина. Итак, после этого произошел раскол в этой партии. И на основе этого часть, вот эта половина, так сказать, того, кто ушел в оппозицию к власти, они вместе объединившись создали Парнас вместе с Володей Рыжковым. Это тоже партия, которая продолжает традиции, демократические традиции начала 90-х годов.
Ольга Васильевна, как по-вашему, фракция «Яблоко» в ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, можно ли считать ее наследницей идеалов Галины Васильевны?
Ну, до какой-то степени, там разные люди. Но я бы еще хотела для наших слушателей добавить, что в нашем городе ведь увековечена память Галины Васильевны. Есть прекрасный сквер в центре города, школа носит ее имя, которое она закончила. У нас есть фонд Галины Старовойтовой и музей в центре города. Приходите, пожалуйста. И, конечно, мы рассказываем об этом людям, особенно молодым людям. Люди помнят ее, и практически за эти годы я почти никогда не слышала чего-то плохого в ее адрес, скорее даже ее идеализируют. Она осталась таким светлым образом все-таки в нашей истории, трагическим, но очень светлым.
Да, и, конечно же, вот и в движении «Дем России» также, я так понимаю, ваши все единомышленники в день ее памяти всегда.
Да, я уж не говорю о правозащите, я просто специально перечислял политиков, а, конечно, вот наше правозащитное движение, бесспорно, является, я надеюсь, ее наследниками. Это может быть сказано немножко дерзко, так, но я надеюсь, если бы она вдруг была жива, она бы сказала, что вы все делаете правильно, ребята. Я надеюсь на это.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы обсуждали, почему так долго
остаются неоскрытыми громкие политические убийства в связи с новыми обстоятельствами, появившимися в расследовании гибели Галины Старовойтовой. В нашей программе участвовали Лев Пономарев, Ольга Старовойтова и Геннадий Бурбулис. Им всем огромное спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. Radio Თავისუფლება FM 107.4